Здравствуйте, с вами Открытая студия и я Екатерина Литвинова. Сегодня мы говорим о детском ожирении и наш гость – врач-диетолог КБ-51 Лариса Эрнстовна Скрипкина. Здравствуйте, Лариса Эрнстовна.
Добрый день, Екатерина.
Здравствуйте. Вот мне, как маме двух малышей, очень важно в первую очередь понять, как правильно сформировать пищевые привычки. То есть одной девочке у меня сейчас еще годика нету, второй уже три, и я понимаю, что правильно питаться надо начинать с самого раннего возраста.
Вы совершенно правы. Для начала поймем, что вот важно понять, что проблема лишнего веса – это проблема не медицинская далеко, это проблема всего общества в целом. Потому что с точки зрения, по определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это комплексная величина, определяется физическим, психическим и социальной гармонией. И поэтому в основе проблемы лишнего веса задействованы все эти компоненты. Вот вашему ребенку, младшему, 9 месяцев, для формирования его пищевых привычек вы опоздали практически на год и 3 месяца. Потому что формирование пищевых привычек начинается уже в утробе у мамы. От того, как мама питается, есть ли у мамы вредные привычки или нет, уже от этого зависит пищевые пристрастия ребенка.
Тогда она будет зелеными яблоками исключительно кормиться.
Не совсем так. Вот, например, ни для кого не секрет, что все больше женщин так называемого фертильного возраста или детородного возраста у нас курят. И часть из них продолжает курить и во время беременности. Мы, медики, знаем, что ребенок, родившийся от мамы-курильщицы, не только пострадают его органы дыхания, но он уже будет, у него будет уже изменен набор массы тела. Даже вот такие факторы имеют значение.
Но это страшно. Ну, конечно,
это страшно, да. Я говорю не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы предупредить. У вас родился ребенок, он уже подрос, 9 месяцев, замечательный возраст. Значит, уже сейчас мы можем, ребенок различает цвета. Значит, мы сейчас уже должны кормить его красиво. Для ребенка познание идет через игру. Значит, ребенка 3-летнего мы должны обучать правильному питанию в игре. Лучше всего нам поможет следующее. Привлечение ребенка. Независимо от того, мальчик это или девочка, к приготовлению еды. На сайте нашей больницы 2 июня, в день здорового питания...
Есть такой день?
Да, 2 июня, день здорового питания. Этому празднику в этом году исполнилось 4 года. И очень символично расположен этот праздник между Днем защиты детей и 3 июня у нас День друзей, Международный день друзей. И вот поэтому мы разместили информацию как раз о том, как ребенку привить навыки здорового питания. На нашем сайте подробно есть информация и даны даже небольшие рецепты. Часть рецептов взята вот из такого журнала «Забавная кулинария», коллекция идей. «Сладко дети едят с удовольствием». Вот это как накормить ребенка овощами, даже если он их не любит. Угу. «Красивый лев из огурчиков, 2 видов помидоров и оливок». Понравится любому ребенку, особенно если он сам будет участвовать в его приготовлении.
То есть не просто салат построгал и миску да, поставил
абсолютно
перед ребенком.
Абсолютно верно. Мы можем и полноценное блюдо для ребенка приготовить и красиво оформить. Скажем, тефтельки мама приготовит сама. А вот украсит эти тефтельки в виде такого красивого дракончика, поможет украсть уже ребенок. И он тогда у вас съест не 3 тефтели. В следующий раз дракон будет 6-головым или 9-головым. Возможно, ребенок поможет приготовить еду на всю семью и красиво оформить. Таким образом, мы можем с ребенком говорить о развитии цветового ощущения. Здесь разные фактуры. То есть мы не просто говорим о формировании грамотного питания с умом, мы говорим о полноценном комплексном развитии ребенка.
То есть в 3 года ребенку уже можно такие действия совершать?
Абсолютно верно. Ребенку можно позволить перемешать тесто. Причем в ходе приготовления теста вы можете ему уже объяснить. Дети, как правило, особенно современные, могут уже понимать зачатки химии. Почему в тесте есть пузырьки? Если вы начнете работать с ним сейчас, то 5 по химии в 10 классах обеспечены.
Вот дети едят тесто. Мы с младшей, со старшей очень рано начали с тестом именно лепить. Она очень любит вместо пластилина с тестом, но она его ест. Это же вредно, сырое тесто есть.
Она его съедает в каких количествах, тесто сырое? В промышленных масштабах, и это кусочек один буквально, небольшой кусочек. Значит,
по-разному.
Можно как? Во-первых, можно ребенка, чтобы ребенок сытым садился за приготовление вот этих блюд.
А, вот так, да?
Конечно, то есть, не совсем голодным. Потому что ведь, в принципе... Не зря детей маленьких кормят каждые 2,5 часа. Проводили эксперимент на студентах. Разный промежуток времени был между приемом пищи. И оказалось, что если промежуток времени между приемом пищи больше 4,5 часов, то резко падает концентрация внимания и возможность запоминать. У маленького ребенка процессы метаболические еще не отработаны. Не все еще органы выросли. Он родился, но не все еще у него выросло. И поэтому для маленького ребенка важно соблюдать интервалы питания. То есть даже для взрослого важно есть, чтобы оставаться здоровым 5-6 раз в день. Для ребенка, особенно активного, 3-летнего, вы можете кормить его и 6-7 раз в день. Это не должны быть, естественно, огромные объемы еды. Должно быть грамотное распределение по времени суток. Скажем, фрукты должны быть с утра, овощи преимущественно вечером, для того, чтобы правильно формировать метаболизм. Но, пожалуйста, и он у вас тесто есть не будет. Еще одни ситуации могут быть. Дети могут есть непривычные вещи.
Интересно попробовать.
Если раз попробовал, интересно, ничего страшного. Это просто он узнает мир. Если это в системе, сходите к педиатру. Возможно, у ребенка есть легкая анемия. И поэтому он ест то, что есть не стоит.
Даже так. У нас есть звоночек. Галина Викторовна к нам дозвонилась. Здравствуйте, Галина Викторовна.
Здравствуйте, Галина Викторовна. Скажите, пожалуйста, вот ребенку 14 лет, поставили диагноз гипотиреоз. Может ли быть избыточный вес и как питаться при этом? Спасибо.
Спасибо за вопрос, Галина Викторовна. Да, при гипотиреозе может быть избыточный вес, но вес не в силу накопления разного рода питательных веществ, а в силу так называемых внутренних отеков. Поэтому при подборе дозы, соответствующей заместительной терапии, лишний вес у ребенка уйдет.
Спасибо. И давайте возвращаясь тогда ближе к нашей теме. Вот в частности, поощрение вкусностями, конфетку дать ребенку за хорошее поведение, например. Это тоже формирование вредных пищевых привычек? Это вредит здоровью?
Вот когда мы поощряем ребенка за правильное поведение, поступки едой, это неправильное формирование только пищевых привычек, это неправильное формирование, наверное, характера в целом. Потому что еда, даже самая красивая и замечательная, все-таки это удовлетворение
голода.
Прежде всего потребности именно в микроэлементах, витаминах и энергии. Если мы одобрение свое высказываем ребенку только тем, что даем ему сладкие вещи какие-то, мы пытаемся откупиться практически от ребенка. Ребенку нужно наше внимание прежде всего. И если мы хотим с помощью сладостей его приободрить, тогда я бы рекомендовала, например, изготовление сладких десертов. Опять-таки, вот посмотрите, какие очаровательные божьи коровки и какие замечательная паймочка. Яблочко, виноградик, киви. И получается очень красивый десерт.
И вкусно, и полезно, и красиво. И весело.
Конечно, если вы с ребенком вечером выбираете, какое блюдо будете готовить, в обед и вечер по ходу с работы покупаете продукты, или продукты купит ребенок с бабушкой или с дедушкой, или с папой, или с мамой, а потом готовите все вместе, но уже поверьте, это будет незабываемое ощущение и принесет значительно больше пользы ребенку.
Больше, чем просто конфеты.
Конечно.
Давайте тогда о том, что такое ожирение вообще. Как понять, у тебя просто ты немного полный или ты уже ожирел, и это реальные проблемы со здоровьем?
Конечно, это очень важно. Ожирение не возникает на пустом месте. Вначале возникает так называемая избыточная масса тела. Для того, чтобы определить, есть ли этот фактор риска целого букета заболеваний, как раз в нашей стране уже проводится не один год так называемая диспансеризация и проводятся профилактические осмотры. В рамках диспансеризации проводится антропометрия, измеряется рост человека, вес человека, окружность талии и высчитывается индекс массы тела. Для чего все это нужно? Есть формула, по которой можно посчитать индекс массы тела. Для этого необходимо массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Если у вас получается цифра в промежутке от 18,5 до 24,9, то у вас абсолютно нормальная масса тела. Для вашего роста такая масса совершенно нормальна. Если ваша индекс массы тела находится в промежутке от 25 до 29,9, то у вас избыточная масса тела. А вот если индекс массы 30 и больше, это ожирение.
Понятно.
Для чего мы измеряем окружность талии? Ожирение бывает двух видов. Ну, грубо говоря, по типу яблока и по типу груши. Для ожирения по типу яблока характерен свой букет заболеваний, который он за собой тянет, как многохвостка. Для ожирения по типу груши есть свои проблемы со здоровьем, которые тоже могут возникнуть.
Ну вот насколько это серьезные проблемы?
И давайте
какие
просто,
заболевания?
Я просто перечислю заболевания, да. А степень серьезности будет судить уже каждый сам, потому что у всех это на слуху. Значит, ожирение по типу яблока. Это нарушение репродуктивной функции. То есть женщины могут возникнуть проблемы с зачатием и с вынашиванием. Это проблемы с сердцем, с мозгом, с разного рода сосудами. Достаточно серьезно. Это проблемы с печенью. Так называемый неалкогольный жировой гепатоз. А проблемы с печенью за собой несут, ведут очень серьезный букет разного рода заболеваний. Почему? Потому что печень – это наша биохимическая лаборатория, и все, что связано с печенью, очень важно для организма в целом. Значит, ожирение по типу и яблока, и груши – это желчекаменная болезнь. И там у нас может сформироваться, у пациента может сформироваться поликистоз яичников. Если у нас, у человека есть ожирение по типу груши, то возникает патология вен, варикоз вен. Это всем понятно. Это могут быть геморроидальные расширенные узлы. Это могут быть проблемы с суставами. Каждые 10 килограммов лишнего веса – это плюс 50 килограмм на коленный сустав.
Ого.
А на лучезапястье, на суставы плюсневые, то есть на стопу, еще больше. Ну, это принцип физики. Чем меньше площадь, тем больше нагрузка. Это проблемы с остеохондрозом. Проблемы с позвоночником – это целый вообще тоже такой куст заболеваний и причин, которые мешают качественно жить. Головокружение, шум в голове, повышение метеозависимости – это все проблемы с позвоночником. И это одна из причин остеохондроза, могут быть именно ожирения по типу груши.
Ну вот какие факторы, что может вызвать ожирение? То есть, если мы говорим о детях, это наследственность или неправильное питание, или это малоподвижный образ жизни? Что это?
Значит, ну вот об одном из факторов мы с вами сказали в самом начале, да? То есть неправильное поведение мамы во время развития вынашивания ребенка. Кроме того, очень важным фактором для развития избыточной массы и ожирения у детей является психологический дискомфорт. Либо в семье, либо психологическое давление, возникающее в образовательных учреждениях. Не секрет, что количество информации, которую ребенок должен усвоить в образовательном учреждении, начиная с садика, с каждым годом растет. Для контроля необходимо с ребенка спрашивать. У всех разная скорость усвоения информации. По-разному люди готовы выдавать эту информацию. Требования для всех одинаковые. Стресс нарастает, и запускается сложная цепочка формирования избыточной массы тела. И в силу даже того, у нас, например, такие цифры, что у детей до 14 лет одна распространенность ожирения избыточной массы тела. У подростков 15-17 лет, она выше в 2,5 раза.
Да вы что?
Это вот очень серьезно, конечно. Да, эти показатели коррелируют с Красноярским краем, там такие же цифры. Но это говорит только о том, что у нас одинаковый характер питания, и в одинаковых условиях дети наши обучаются и живут. Значит, мы уже сказали, проблемы наследственные, вы правильно сказали, тоже имеют значение. Если по объявлениям и папы, и мамы есть избыточная масса тела, если есть сахарный диабет, то вероятность того, что у ребенка разовьются проблемы со стороны эндокринной системы, выше. Значит, еще один из рисков, оценить который мы можем сразу при рождении, ребенок весом 4 килограмма и больше, это риск развития и ожирения, и сахарного диабета и у мамы, и у ребенка. То есть говорит о том, что уже какая-то есть патология. Кроме того, конечно, имеет значение и неразумное питание, я бы так сказала. Нельзя сказать, что неправильное, но неразумное. Потому что даже если мы едим правильные продукты, но в неправильное время суток или в неправильных объемах, то они могут привести к заболеванию. Например, мы должны фруктов съедать порядка 220 грамм в сутки. И лучше в первой половине дня. Овощей 330. Я говорю сейчас о взрослом человеке, не о ребенке, угу. потому что нормы там для каждого возраста свои, вам педиатр расскажет подробнейшим образом. Вот. Если мы будем, например, поменяем местами, да, у каждого овоща и фрукта есть свои прелести. Если мы будем есть больше фруктов и вечером, то это все благополучно у нас, а сядет не там, где нам это нужно.
Да вы что?
Да. Значит, в вечернее время предпочтительнее есть птицу и рыбу. Мясо нужно, но его нужно оставить на первую половину дня.
Угу. То есть пообедать свининой, грубо говоря, а вечером куриную грудку на ужин.
Совершенно верно. Еще хотела бы, хорошо, что вы назвали именно свинину. Бытует такое мнение, что вот рыба, вся рыба – это диетический продукт, а свинина – это абсолютно вот такой продукт не диетический. Так вот, в нежирной свинине, в 100 грамм нежирной свинины, содержится столько же холестерина, сколько в кусочке среднежирной рыбы.
Да
80 миллиграмм. При том, что случайная доза холестерина, которая поступает к нам извне, должна составить 300 миллиграмм. Это всего 20% холестерина, который у нас есть в организме. 80% холестерина синтезируется с нашим собственным организмом и большей частью в печени и в кишечнике. Именно поэтому стрессы вот так сильно могут отражаться.
Понятно, да. Вот есть железное правило, не начинай худеть с понедельника. То есть, если решил чем-то заняться, то начинай это дело сразу. Вот с чего начать путь к здоровью? То есть, с похода к врачу или там отказаться от всех яблок в вечернее время?
Правильнее всего путь к здоровью должен начаться с того, что человек осознает, для чего ему нужно здоровье. Если он хочет стать здоровым для нового платья, ну, это может быть кратковременной мотивацией тоже. Если может захочет похудеть девушка перед свадьбой, тоже может быть мотивация, но слишком короткая и неправильная. А поход к врачу нужен. Но лучше, если вы к врачу придете уже с определенными вещами. Это может быть, например, анализ вашего пищевого стереотипа. Угу. Как вы питаетесь на завтрак, обед и ужин.
То есть что, надо вести дневник?
Вести дневник. Может даже начаться не с посещения врача, а с посещения смотрового кабинета, в котором фельдшера обученные вам измерят рост, вес, окружность стали, индекс массы тела, и вы уже к врачу пойдете с минимальными знаниями. Кроме того, в смотровом кабинете в рамках диспансеризации профосмотра проведут анкетирование, и будет ясно, в чем проблема. Либо мало едите овощей и фруктов, либо едите слишком много сладкого. Либо вы просто двигаетесь меньше, чем нужно. Кстати, двигаться мы должны, то есть для того, чтобы поддерживать тело в форме, нам нужно двигаться всего лишь 30 минут в день, но каждый день и в умеренном темпе или быстро. Что есть умеренный темп? Это 100 шагов в минуту.
Ну, это быстрая ходьба получается?
Это не быстро. Это считается с точки зрения ВОСТ, это умеренная ходьба. С точки зрения обычного человека, это быстрая ходьба.
Быстрая ходьба.
Причем не каждая быстрая ходьба может считаться вот умеренной нагрузкой. Именно сейчас есть достаточно много программ, то есть, которые можно установить на телефон. Есть шагомеры. И это позволит вам определить, в каком темпе вы двигаетесь. Если у вас каждый день полчаса вы ходите в этом темпе, это уже хорошо. Почему я говорю о ходьбе? Это считается самая физиологическая нагрузка на весь организм. Угу. Если при ходьбе в этом темпе вы будете вспоминать о том, что у вас есть животик, и будете напрягать мышцы живота, то эффекта вы добьетесь быстрее, еще не дойдя даже до врача, у вас уже включатся эти механизмы. Еще одно. У нас жир, который расположен на животе, выполняет еще одну функцию, опорную. Если у человека слабые мышцы спины, то а клетчатка будет откладываться для того, чтобы его держать просто в вертикальном положении. И поэтому, да, к врачу нужно идти, но нужно понимать сразу, что это большая комплексная работа. Прежде всего, человек, который решил восстановить свой исходно красивый вид. И врач только помощник на этом пути.
То есть работать все равно придется самому.
Самому придется работать самому. Как это не грустно?
Укреплять спину.
Укреплять спину, работать своей волей, менять стереотипы, привычки пищевые, менять привычки психологические, возможно, где-то даже какие-то черты характера свои пересмотреть свои реакции на какие-то события в жизни.
То есть заедать стресс, например, очень многие люди.
Вот заедать стресс, конечно, не нужно. Потому что привычная реакция для нашего организма во время стресса «бей или беги», «кричи или беги». Поэтому вот нет тут ешь или что-то другое делай. То есть ешь или пей здесь нет. Мы как биологический вид сформировались так, что на стресс мы должны принимать активные какие-то активные действия. Социальные рамки не всегда позволяют нам накричать, например, на начальника. Не позволяют. Но есть другие способы реализации, и при обращении, как бы вот, или если наши слушатели, телезрители зададут вопрос на сайте нашей больницы, у нас есть такой, опция такая, вопрос специалисту, можно обращаться, задать вопрос, в течение 3 рабочих дней получишь ответ. Конкретно по себе, что можем, мы дадим заочно, но, конечно, лучше
все равно прийти на глаза, да,
и получить показаться. Индивидуальную консультацию. То есть, в принципе, как я уже говорила, вопросы избыточной массы тела – это вопрос комбинированный, все общества. Есть, вот посмотрите, вот есть такая интересная картиночка, уровни воздействия. И когда мы говорим о человеке, только один уровень, индивидуальный, вот он совсем такой маленький. Это уровни межличностные, это уровень общества и уровень окружающей среды законодательства. Вот так много проблем нужно решить, чтобы человек, каждый человек вокруг нас, был таким, каким он может быть.
Да, уж это глобальная работа.
Да, это глобальная работа.
На уровне государства.
И на уровне государства, на уровне общества в целом, на уровне каждого вот субъекта федерации, на уровне каждого города, на уровне каждой семьи и каждого человека.
Да, но мы почему затронули эту тему? Именно потому, что ожирение в последнее время принимает именно такой уже глобальный характер. Вот есть какая-то статистика
да,
по городу?
Да, да. К сожалению, действительно... избыточная масса тела и ожирение становятся пандемией. То есть во всем мире, вот, например, такие цифры. В развитых странах 38% женщин в возрасте 19-42 года имеют избыточную массу тела. 33% страдают ожирением. В развивающихся странах это, соответственно, 25% и 1,3%. То есть мы вот тут, конечно, достаточно рядом практически со всей планетой. По Красноярску, по нашей больнице, в 2013 году при диспансеризации. В целом таких лиц было 9%, ну, в основном были молодые люди. В 2014 году это было 17,86%. Это на уровне Красноярского края. И по итогам этого года мы получаем те цифры, которые нам дают все, то есть это 22,3% лиц, страдающих избыточной массой и ожирением. Диспансеризацию проходят люди раз в 3 года, и поэтому, естественно, что это такая выборка, вот такая колеблющаяся. Для того, чтобы понять вообще, насколько людям интересно знать о себе что-то, в 2013 году провели анкетирование. Было изучено мнение 762 человек разных социальных групп. 57% это были работающие, 36% это были пенсионеры, и порядка 7% были студенты. Из них большинство были женщины, 68%. Вопросы были такие. Какая информация должна быть размещена на сайте клинической больницы, в каких образовательных программах хотели бы принять участие и какую форму занятий предпочитаете? Оказалось, что интереснее всего людям знать информацию о оздоровлении детей. Каждый третий хотел бы видеть такую информацию на сайте больницы. 28% хотели бы знать, как оздоровить себя любимых взрослых. 15% хотели узнать о вакцинопрофилактике. И один человек из 7 заинтересовался вопросами рационального питания в домашних условиях. Причем, если говорить о том, какие программы интересуют, то оказалось, что примерно в равных частях интересны программы по повышению психологической устойчивости 31% и коррекции массы тела 27,4%. То есть мы получаем, что ожирением страдают 22,3%, да? А коррекция массы интересует 27%. То есть они коррелируют. Что еще интересно получается у нас? Ведь, как мы с вами уже обсудили, что избыточная масса – это верхушка айсберга. В основе может быть и дефицит физической активности, и нерациональное питание. Так вот, нерациональное питание у нас в городе 32% людей, из прошедших диспансеризацию. По краю 26%. Низкая физическая активность у нас по городу 23%. Ну, по краю примерно столько же. То есть вот уже ясны пути, где мы можем решать, то есть где, откуда корни этой проблемы избыточной массы тела и ожирения. Если у родителей, если в семье ребенок видит, что вот так привыкли отдыхать, вот так привыкли питаться, эти стереотипы пищевые будут заложены, и он их будет транслировать и понесет по жизни с собой и в свою семью принесет. И вот эта пандемия будет у нас расти.
Да, это очень большие цифры, на самом деле
да.
страшно. То есть получается да. чуть ли не треть населения города,
абсолютно
как минимум,
верно.
Недовольна своим весом.
Абсолютно верно. Ну и вот по поводу того, каким образом хотели бы люди получать информацию. Каждый второй предпочитает просмотр видеолекций, размещенных на сайте больницы. 44% людей готовы посещать школы здоровья в поликлинике. Но вот у нас сейчас школы здоровья в поликлинике будут проводиться после того, как будет проведен ремонт и выделено помещение специальное на первом этаже в поликлинике с отдельным входом. У нас там будет зал оборудован именно для проведения школ здоровья.
То есть вы готовитесь, да?
Конечно. То есть пока школа здоровья... Пока, сейчас, секундочку, закончу. Угу. Школа здоровья проходит и сейчас. То есть, но они проходят на базе городского совета ветеранов и на базе библиотеки имени Гайдара. Это, прежде всего, конечно, по тем заболеваниям, которые вызывают максимальный риск смерти. Вот, скажем, от, казалось бы, что такое большая масса? Ну, где большая масса тела, где смерть?
Угу.
Проводилось, ну, большое, связано, проводилось большое исследование. 25 лет подряд изучали мужчин в возрасте от 40 до 59 лет в городах Москва и Санкт-Петербург. И оказалось, что избыточная масса тела на 30% повышает риск цереброваскулярной болезни. Мы говорим об инфарктах мозга.
Да вы что?
Да. И на 15% повышает риск ишемической болезни сердца. Это стенокардия, это инфаркт сердца.
А насколько...
А сами по себе эти болезни,
да.
естественно, уже... То есть это не просто от этих болезней, а от смерти от этих болезней, связанных с избыточной массой тела. Угу. Это много с моей точки зрения.
Да, это очень много. Я и хотела спросить... Насколько в среднем ожирение и избыточная масса тела сокращает жизнь человека?
Ну вот давайте, посмотрите, получается, что каждому, то есть так, 45% людей, 45% людей, имеющие избыточную массу тела, то есть каждый второй фактически, он, ну, грубо говоря, 12-15 лет, зависит от степени и имеет сопутствующих еще изменений, то есть не только одно ожирение, он крадет у себя столько лет жизни.
Очень много, конечно.
Да,
да. Да. Ну, мы не договорили о школах здоровья.
Угу.
То есть это будут занятия общедоступные или для каких-то отдельных групп? И это будут платные занятия?
Занятия
или
будут,
любой может прийти?
Занятия будут бесплатные. Формироваться будут группы здоровья, исходя по мере, скажем, набора. Они будут разновозрастные, и цеховые участковые терапевты будут направлять в отделение профилактики, и там будут формироваться списки, будут проводиться эти занятия.
А видеоуроки на сайт будут выложены?
К сожалению, в рамках оптимизации здравоохранения, ну вот, скажем, у меня сокращено полставки, я была заведующей отделением профилактики на ставку, полставки сокращено, да. Вместо расширения, вроде значимость отделения профилактики очень высока.
Конечно, я и думаю, что
очень высока,
лучше проводить
к сожалению,
профилактику, чем потом лечить такие серьезные
знаете,
болезни.
Знаете, понимание со стороны государства есть. Вот именно как раз диспансеризация, о которой мы с вами говорим на протяжении сегодняшней всей программы, она и предполагает профилактику. И вот именно эти аспекты увеличиваются, улучшаются, но вот пока финансируются не так, как хотелось бы.
Угу.
Не все аспекты профилактические финансируются.
Что ж, на этой печальной ноте наша программа подходит к концу.
Бог с вами, нота не печальная. Когда страна наконец поняла, что дешевле профилактика, чем лечение серьезных болезней. Но это замечательно. Меня, кроме того, еще радует вот буквально включение общества. То есть у нас есть разного рода общественные организации, которые понимают необходимость включения общества в оздоровление нации в целом. Более активное сотрудничество медиков с этими организациями, я согласна. Вот это очень важно.
Это
лучше давайте
важно.
На этой ноте закончим нашу программу.
Хорошо, спасибо вам большое за такую оптимистичную все-таки точку. И я напоминаю, что сегодня вы смотрели «Открытую студию» и слушали на радио ГТС. И сегодня с нами была врач-диетолог КБ-51 Лариса Эрнстовна Скрипкина. До свидания.
До свидания.